Однажды я гуляла с императрицей по царско-сельскому саду. Речь зашла о красоте и богатстве русского языка. Я выразила мое удивление, почему государыня, способная оценить его достоинство, и сама писатель, никогда не подумала основать русскую академию. Я заметила, что только нужны правила и хороший словарь, чтобы поставить наш язык в независимое отношение от иностранных слов и выражений, не имеющих ни энергии, ни силы, свойственных нашему слову. «Я удивляюсь сама», — сказала Екатерина, — «почему эта мысль до сих пор не приведена в исполнение? Подобные учреждения для усовершенствования русского языка часто занимало меня, и я уже отдала приказание относительно его». «Это подлинно удивительно», — продолжала я, — «ничего не может быть легче, как осуществить этот план. Образцов для него очень много, и вам остается только избрать из них самый лучший». «Пожалуйста, представьте мне, княгиня», — прибавила императрица, — «очерк какого-нибудь». «Кажется, было бы лучше», — отвечала я, — «если бы вы приказали одному из своих секретарей составить для вас план французской, берлинской и некоторых других академий с замечаниями о тех особенностях, которые можно лучше согласить с гением и нравами вашей империи». «Я повторяю мою просьбу», — сказала Екатерина, — «примите на себя этот труд. Я привыкла полагаться на вашу ревность и деятельность, и потому с доверием приступлю к исполнению предмета, к стыду моему, так долго неосуществленного». «Этот труд невелик, государыня, и я постараюсь выполнить ваше желание, возможно, скоро, но у меня нет нужных книг под рукой, и я вполне убеждена, что кто-нибудь из ваших секретарей сделал бы это лучше моего». Императрица настаивала на своем желании, и я не сочла нужным возражать дальше. По возвращении домой вечером я стала рассуждать, как бы лучше исполнить это поручение, и прежде, нежели пошла спать, начертила некоторый план, желая передать в нем идею будущего заведения. Я послала этот проект императрице, думая тем удовлетворить ее желанию и отнюдь не считая его достойным принятия и практического применения. К крайнему моему удивлению, Екатерина, лично возвратив мне этот наскоро набросанный план, утвердила его собственной подписью как вполне официальный документ и вместе с ним издала указ, определивший меня президентом Академии в зародыше. Копия с этого указа была немедленно сообщена Сенату. Хотя это распоряжение носило характер особенной решимости и настойчивости со стороны императрицы в отношении ко мне, несмотря на то, что я через 2 дня отправилась в царское село просить ее избрать другого президента. Не надеясь успеть в своей попытке, я сказала Екатерине, что моих академических сумм достаточно будет для поддержания нового учреждения и что все расходы ее могут пока ограничиться одной покупкой дома. Эти деньги, прибавила я в объяснение, будут взяты из тех 5000 рублей, которые она из своей собственной шкатулки ежегодно отпускала на перевод классических писателей. Императрица удивилась и утешилась, надеясь в то же время, что переводы не прекратятся. «Само собой, разумеется», — сказала я, — «переводы пойдут своим порядком, и я думаю, лучше, чем прежде, с помощью студентов Академии наук и под надзором и редакцией профессоров. Таким образом, эти 5000 рублей, о которых прежние директоры забыли, или лучше, издавая очень немного переводов, клали их по своим карманам, теперь могут быть употреблены с пользой. Я надеюсь иметь честь скоро представить вам полную смету всех необходимых издержек на устройство новой академии, и, не исключая указанной мной суммы, мы тогда увидим, чего не достанет для удовлетворения менее существенных потребностей, как, например, медалей и мундиров, что, по моему мнению, почти неизбежно для награды и отличия достойных учеников. В этой смете я назначила жалование двум секретарям по 200 рублей, двум переводчикам по 450 каждому. Притом необходимо было иметь казначея и 4 солдат-инвалидов для топки печей и ухода за домом. Все эти расходы я подвела к 3300 рублям, из чего уделялось 1700 рублей на покупку дров, бумаги и книг, но ничего не осталось на медали и другие отличия. Императрица вовсе не привыкла к таким умеренным сметам и, я думаю, больше изумилась, чем осталась довольна моим расчетом. Она изъявила готовность дополнить недостатки, и я определила их суммой в 1250 рублей. Вознаграждение президента и случайные пособия служебному штату не были упущены из вида при этой смете, хотя в настоящее время я не назначила себе ни одной копейки. Таким образом, учреждение самого полезного заведения в полном составе своем обошлось императрице не дороже, чем покупка нескольких орденских звезд. Чтобы досказать все о Русской академии, я не считаю лишним упомянуть еще о нескольких подробностях. Во-первых, с помощью 3-летнего капитала, пожалованного императрицей на переводы классиков и не выданных домашнему, то есть с помощью 15 000 рублей в сложности с суммой, сбереженной из экономического комитета, я построила 2 дома на дворе того же здания, которое Екатерина отвела для академии, что увеличило доход ее почти 2000 рублей. Кроме того, я амеблировала академию и мало-помалу собрала значительную библиотеку, предоставив ей между тем пользоваться моей собственной. Положила капитал в 49 000 рублей в воспитательный дом, начала, окончила и издала дикционер, и все это совершила в продолжение 11 лет. При этом я не упоминаю о новом академическом издании, столь замечательном в свое время. Оно было построено под моим руководством, но на казенный счет, и потому я не ставлю его в числе своих собственных предприятий. Кстати, я должна заметить, что при дворе носились самые невыгодные и оскорбительные толки о моей деятельности. Впрочем, просвещенная часть общества отдавала более чем должную дань справедливости моей ревности и распорядительности. Основание Русской академии и удивительно быстрое издание первого отечественного словаря приписывали исключительно моим заслугам. Последний труд был предметом очень жаркой критики, в особенности относительно методы расположения слов при той согласно этимологической, а не алфавитной системе. На это возражали, что дикционер был запутан и худо приспособлен к народному употреблению. Это возражение было сделано мне самой государыней и потом подхвачено с радостью придворными куртизанами. Когда Екатерина спросила меня, почему мы не приняли более простой методы, я отвечала, что в первом лексиконе какого бы то ни было языка такая система не представляет ничего странного. Она облегчает труд отыскивать и узнавать корни слов. За всем тем Академия в течение 3 лет повторит издание, расположив его по алфавиту и во всех отношениях усовершенствует. Я не понимаю, каким образом императрица, способная соображать самые разнообразные и даже глубокие вопросы, не соглашалась с моим мнением, но я знаю только, что это разноречие мне наскучило при всем нежелании объявлять в Академическом совете неудовольствие царицы против нашего труда. Я, однако же, решилась поставить вопрос в первом заседании, не касаясь других предметов, за который меня лично обвиняли. Все члены, как и надобно было ожидать, выразили единодушное мнение, что первый словарь невозможно иначе расположить и что второе издание будет полнее и в алфавитном порядке. В следующий раз я передала императрице общий отзыв академиков и доказательства их. Государыня осталась при своем мнении, заинтересованная в это время дикционером или лучшей компиляцией Палласа. Это был род лексикона, около сотни языков, из которых некоторые ограничивались 10 или 20 следующими словами: «земля», «воздух», «вода», «отец», «мать» и прочее. Этот ученый-филолог, известный своим путешествием по России и открытиями по естественной истории, желая польстить литературному самолюбию Екатерины, довел расходы по напечатанию своего так называемого сравнительного дикционера до 20 тысяч рублей, не считая тех издержек, которые употребил императорский кабинет на рассылку гонцов в Сибирь, Камчатку и прочее, чтобы собрать несколько голых, случайно пойманных слов на различных говорах. Как, однако ж, ни был слаб и неудовлетворителен наш словарь, но его превознесли как в высшей степени замечательный. Для меня лично он послужил источником больших неприятностей и горя. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.